Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Мы с вами снова встречаемся, снова вместе, для того, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня мы будем читать седьмую главу книги Исхода или Шемот. Ну, начнем мы с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех тех, кто попал в беду, всех тех, кто оказался под обстрелами, под бомбежкой, кто потерял дом, кто боится потерять дом, всех тех, кто вынужден бежать, находиться на чужбине, всех тех, кто просто в связи с этими событиями чувствует расстроенным, беспомощным, ослабленным, может быть, озлобленным. Пожалуйста, исцели всех тех людей, кто страдает от этой ситуации, всех нуждающихся в Твоей помощи, в Твоем отцовском наставлении, в Твоей отцовской заботе. Прояви свою заботу, прояви свою любовь, яви свой свет и дай мир всем тем, кто так уже ждет мира, Отец. А мы с вами продолжаем читать книгу Шемот. В прошлый раз мы закончили читать шестую главу и остановились на том, что после всего того, что Всевышний отвечал Моше на его вопросы, Моше остался, по сути, с тем же вопросом, который он, с тем же возражением, которое он сказал в третьей главе, встретив Всевышнего: «Я человек неречистый, как они меня послушают?» В третьей главе Всевышний ответил Моше на этот вопрос, что «Разве не я даю уста людям? Разве не я делаю человека речистым или неречистым?» В шестой главе этот вопрос задан снова, и в седьмой главе мы читаем ответ Всевышнего. «Вемер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше Арае, смотри, смотри это, смотри, пойми, пойми, увидь, да татиха элоим ле фаро, я тебе дал Богом фараона». То есть ты будешь для фараона носителем слова Божия. «Ве Аарон ахиха енавиеха», а Аарон будет при тебе как пророк. То есть ты как Бог будешь говорить с фараоном, а Аарон, как пророк, будет озвучивать эти слова. Еврейское слово «нави» – пророк. Ну, на русском языке часто слышится «пророк» – это какой-то человек, который предсказывает будущее. Пророк вовсе не обязательно предсказывает будущее, пророк дает свидетельство о Слове Божьем. Слово «нави» происходит от слова «нив» – движение губ. Пророк – это, по сути, губы Всевышнего. Хочет ли Всевышний говорить о будущем, хочет ли Всевышний говорить о прошлом, о настоящем или о чем угодно, нави тот, кто его движимые уста. Так, то есть можно так сказать, что ты будешь Богом фараоном, а устами твоими, плотскими устами, которые будут озвучивать твои слова, будет Аарон. «Атати даберет коля шер эцовлыха». И ты будешь говорить все, что я тебе заповедую. «Ве Аарон ахиха», Аарон брат твой, «и дабер аль фаро», будет говорить с фараоном. «Ве ишлах эт бней Исраэль меарцо», и в конце концов он отошлет сыновей своей страны. Но это будет процесс. «Ве ани экше эт лев фаро», а я буду утяжелять сердце фараона. То есть можно, как сказать, подойти к вопросу как маркетолог и убедить фараона, почему ему хорошо, как ему хорошо отпустить народ Израиля. Как сделать так, как уговорить фараона, убедить фараона купить отсылание пророка Израиля, как ему продать, с точки зрения маркетологии, как ему продать этот товар. Но Всевышний говорит: нет, я пойду по другому пути, я буду утяжелять, я буду идти, заставлять его отказываться. То есть давать ему такие варианты, на которые он всегда сможет отреагировать отказом, оставлять ему поля для отказа, оставлять ему места для отказа. Для чего? «Вы рвите тот, вейтмафтим барах митсраим», чтобы умножить знаки и знамения в стране египетской. Чем больше сопротивления, тем больше знаков и знамений может раскрыться. Для чего? «Вло ишма элехем паро», и не будет слушать вас фараон. «Вы натате дяд бамицраим», я дам руку свою на Египте, Здесь, в этой главе, очень много места занимает рука. Вообще, во всей истории с Египтом, всей истории книги Шмот, начало книги Шмот, слово «яд», «рука» играет очень важное значение. Увидьте, разглядите, наконец-то, что это рука Всевышнего. Я дам руку свою на Египте. Вы уцетит, цивотай, этами, и выпущу, выведу воинство свое, народ свой, бне Исраэль, сынок Израиля, миарец Мицраим, из страны египетской, бешфатаим гдулим, через великие суды. Слово «мишпат» на иврите, слово «суд», как и в русском языке, произошло судить, рассуждать, то есть иметь суждение, размышлять и понимать картину. Я через эти суды, через которые я совершил, это не просто осуждение и приговор, не только об этом идет речь, но речь идет о том, что людям это даст почву для рассуждения и понимания глубинных вещей. Любой приговор суда, суждение – это проникновение вглубь ситуации, полное анализ ситуации и выведение окончательного суждения о том, что из себя эта ситуация представляет. Так Всевышний говорит, я открою для суждения, для рассуждения очень многое. «Выедоу мицрим». И узнают египтяне, киани ядуна. Египтяне тоже откроют для себя вот это мое имя, они узнают, что я Господь. Бенутри тиди аль Мицраим, когда я простру руку свою на Египте. Вы вот с эти дны Исраэль митухам, и выведу народ Израиля из них. То есть, Моше спросил, один из его вопросов был, зачем ты сделал плохо народу Израиля? Почему этот процесс выведения народа Израиля, он не волшебный, не мгновенный или хотя бы не линейный, когда постепенно становится все лучше и лучше и лучше? И здесь Всевышний говорит, у меня есть еще одна важная цель. Я не только хочу вывести народ Израиля из Египта, я хочу, чтобы египтяне узнали, что я Господь. Это вторая важная цель. То есть цель казни. Почему происходят казни? Для того, чтобы египтяне узнали, что Господь – это Господь. «Я с Моше Аарон, кашер цива Адонай, утан кен асу». И сделали Моше и Аарон, как повелел им Господь, так сделали. То есть с этого момента Моше и Аарон, как созданный Богом, такой, мы в прошлом году читали, особый тандем. Первый такой, первая команда Бога. Они сделали, как сказал Всевышний. То есть они решили, приняли на себя пойти к фараону, говорить с фараоном и все остальное. У Моше бен Шманим Шана, Моше было 80 лет, Аарон бен Шалош Вишманим Шана, Аарону 83 года, бет дварам аль фаро, когда они говорили с фараоном. И в 8 стихе мы читаем суть, собственно, повеления Всевышнего. «Уйомар Адонай Моше бен Аарон леймор». И сказал Господь Моше и Аарону, говоря, «Ки идабер алехем фаро леймор». Если вдруг скажет вам фараон, говоря, «Тну лехем мофет», дайте себе знамение. Дайте знамение о себе. То есть покажите через что-то, покажите ваше лого, покажите, что вы из себя представляете вообще. Вы представляете какого-то Бога Израиля. В чем он? Может быть, он Бог винограда, Бог охоты, Бог еще чего-нибудь. Покажите, что вас, собственно, в бой ведет. Покажите ваше знамение, покажите вашу силу. И покажите ваш уровень. Кто вы? Что вы вообще умеете? Ваамар ля Аарон. И тогда ты, Моше, скажешь Аарону, как это метеха, возьми свой посох, вышлях лифней паро, и брось его перед фараоном, выли танин, и он превратится в крокодила. Внимательно, глядя, можно сказать так. У Моше был посох, который в Египте, в пустыне Синай, превращался в змею. Змея, она, понятно, она живет в пустыне. Что бы делал крокодил в пустыне, непонятно. Когда братья Моше и Аарон приходят к фараону, танин, крокодил, более подходящее существо, потому что сам фараон видит себя, так сказать, свое тотемное животное. Он ведь Бог Нила, он себя обнит Богом Нила, и он видит себя, ну, скажем так, в духовном мире своем обманном, как крокодила. И вот посох становится крокодилом, то, что больше подходит для побережья Нила. И, наверное, были даны и следующие указания, но мы пока их тут и не очень читаем. Вот пока то, что здесь повелено. «Воево Моше ве Аарон эль Фаро, и пришли Моше и Аарон к Фараону, ваясу кен, кашер цева Адонай, и сделали так, как повелел Господь. Ваишлах Аарон эль Матеу, лифней Фаро, лифней Авадав, ваили Танин. И бросил Аарон, бросил свой посох, помним, это другой посох, не посох Моше, перед фараоном, перед его рабами, и он превратился в крокодила». Ну, что делать? Это фокус, конечно, интересная заявка на участие в этом конкурсе колдовства, волшебства или представительства Бога на земле. Что делает фараон? «Вихагам пароли хахамим», и фараон позвал мудрецов, «вэли мехашфим», и ведьмаков, колдунов своим, «мехашеф», слово «кишув», «очарователь», тот, кто наводит чары на человека. «Ваясу гам хэм хартумей Мицраим», и хартумей, жрецы египетские, тоже сделали так, «бэлагатэй хэм кен», тоже сделали так фокусничеством своим или чарами своими. Из этого слова можно понять двояко. Это слово вполне можно понять как, так скажем, какой-то своеобразный оптический обман зрения. То есть ничего они ни во что не превращали, но показалось им, показалось окружающим, что их посохи тоже стали крокодилами. «Вышли хуиш Матео, выявили Танинем, и бросили каждый посох свой, и они превратились в крокодилов, выявляя Матео, Арон, Этмататам». И все равно в этом состязании один единственный посох Аарона проглотил все посохи египетских жрецов. Остаться без посоха – это как остаться без покрытия головы. Когда человек остается без покрытия головы, с простыми непокрытыми волосами, на русском языке говорят «опростоволосица». Остаться без посоха – это очень обидно. Но не настолько как бы, оказался великим. Фокус в глазах фараона. Сколько же все сделали? Ну, что-то похожее. Вы на пятерочку, а мы на четверочку. Но нет. Вы их озекли в пару. И усилилось сердце фараона. Фараон, может, где-то забоялся, но он собрался силами. Вы их озек, а слово хазак сильный. И усилилось сердце фараона. К сердцу фараона применяется разные глаголы. Усилилось сердце фараона, фараон собрался силами, «Вэлёша маалейм кашер дивер Адонай», и не слышал, не стал слушать, что говорит Господь. То есть фараон испугался, но он ведь помнит еще. То есть это надо представить себе сознание фараона. Когда посох превращается в крокодила, и крокодилы поедают крокодила, против чего это знамение направлено? Оно направлено на то, чтобы сказать «Фараоша, ты на самом деле не крокодил». И ты вообще не Бог, и ты не Нил, и Нил не твой. И именно в этом его пытаются разубедить. И терять такую веру в себя, в то, что ты Бог, в то, что ты крокодил, и в то, что ты все это не так-то просто. Мы когда смотрим на это, думаем, это простой человек, который пришли убеждаться. У фараона есть определенное мировоззрение, в котором он играет важную часть. Не только он в этом убежден. Все вельможи, все богословие Египта на этом держится. И поэтому отчасти он воспринимает это как искушение какого-то чужого, незнакомого, далекого бога, который приходит и посягается на все устои нильского пантеона богов. И поэтому он собрался силами и говорит, не-не-не-не, так себе фокус, мало ли кто, отойди от меня, Моше и Аарон. «Вьомар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, кавед лев паро». Твердое сердце у фараона. Слово «квет» означает либо тяжелый, либо твердый, либо, как ни странно, печень. Можно сказать, сердце фараона как печень. Там нет мышц, он не может расслабиться. «Мээн лешлох там». Он отказывается отпустить народ. не только отказывается отпустить народ, отказывается признать, что Всевышний Бог. Лехарь фароба бокер. Иди к фарону утром. И на яйце амайма, вот он выходит к водам. Относительно того, зачем фараон выходит к водам утром, есть много разных мнений. Есть комментаторы, которые говорят, средневековые еврейские комментаторы, европейские, говорят, у фараона есть сокол, и он рано утром выходит на соколиную охоту. Он пускает сокола и утром добывает себе дичь на обед. Видимо, это подсмотрено у каких-то европейских князей. Это действительно было развлечение, но не в Египте. Другие говорят, это логично. Это говорит много комментаторов. Фараон, ведь он бог, он показывает себя как бог. Но есть минутки слабости, у него есть нужды, большая нужда, малая нужда. И фараон рано утром выходит к Нилу, пока никто не видит, выходит по нужде, что Бога так-то нужно быть, не может быть. И поймать его утром, когда он выходит к воде, это снова покуситься на его божественность. И представьте себе картину, что фараон спешит, его припирает, и тут его снова встречают эти его добрые друзья, Моше и Аарон, что-то от него хотят. Ну, очень неудобно себя может почувствовать фараон. Есть, конечно, и комментарий самый простой, что фараон, как каждый уважающий человек, спускается утром умываться к реке, но этот комментарий не очень подходит, потому что мы нигде в другом месте не читаем, что египтяне спускались на омовение, кроме дочери, опять-таки, фараона, которая может себе позволить каждый день купаться. Зачем он выходит, уже сказать, не так и важно. Здесь, ну, Моше и Аарон ловят его на берегу Нила, в Иамате, Ашерна и Фахлина Каш, Тиках Ваедеха. А тот посох, который превращался в змею, то есть посох Моше, возьми в свои руки. В Иамарта Элав, и скажи ему так. Адунай Элоэя Еврим, Господь Бог Евреем, Шархани Элеха Леймур, послал меня к тебе сказать, Шлах Этами, отпусти мой народ, вы я Авдуни и Бамидбар, и пошлют, будут служить они мне в пустыне. Вины, Леша Мататко. И вот до сих пор ты не послушался. Здесь требование какое? Отпусти мой народ. Ко Амара Дунай, так сказал Господь, везет тебя к Яне Дунай, так ты будешь знать, что я Господь. И не анахи махэбэ мате ашербэ яди. Вот я сейчас ударю посохом, который в моей руке, а на майем ашербэ яор, по воде, которая в Ниле, в Неахули дам. И они превратятся в кровь. Вы адага ашербэ яор тамут. И рыба, которая в Ниле, умрет. Увоэш яор. И из-за этого станет мерзким Нил. Не смогут, будет противно египтянам пить воду из реки. Можно поспорить, о чем здесь идет речь. На самом деле, можно, конечно, чудой, силой Божией, превратить всю воду в Ниле и всю воду в мире вообще. Бог всемогущий превратить ее в кровь. Но кровь, она очень легко сворачивается. Кровь – продукт скоропортящийся. И здесь сказано, что египтяне не смогли, им было противно пить воду в Ниле, потому что в ней оказалось много дохлой рыбы. Потому что рыба умерла, Нил из-за этого опротивил, и египтяне не смогли пить из нее воду. Вся вода была противная. И, может быть, как это многие пытаются говорить, вода стала чем-то похожим на кровь, какая-то красная водоросль там появилась. И есть, как это всегда бывает в библейской критике, находится много ученых, библейских критиков, которые говорят, в Египте так часто случается, что какая-то водоросль попадает в Нил, и Нил становится красным, и вот это такое явление случилось. Но если бы так случилось, то фараон или его старейшины знали бы эту историю, Нил бы постоянно так превращался. Что-то здесь остается загадочным, природа этого чуда действительно именно в кровь, в нашем понимании превратилась вода, или она стала как кровь. В любом случае, мы читаем, что египтяне не смогли пить воду из реки, потому что вода стала мерзкой. Они не кровь не пили, а воду не смогли пить. Так в 18 стихе. Это повеление Моше. Так Моше получает повеление прийти к фараону и сказать ему: ты долго уже что-то тянешь, не отпускаешь мой народ, поэтому, чтобы ты знал, что я Господь, я сейчас ударю по Нилу посохом, вода в Ниле превратится в кровь, рыба помрет, вода опротивит, египтяне не могут пить. Это первое повеление. В 19 стихе мы читаем: «Вемар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, Эмор ле Аарон, скажи Аарону, как матеха, возьми свой посох». Это посох Аарона, не тот, который превращался в змею, а тот, который, помним, превращался в крокодила. «Венате ядха альмеймей Мицраим, и простри руку свою», то есть снова не бей, а простри, то есть протяни руку свою с посохом, похоже на то, что делал Моше позже, когда рассекалось море, «альмеймей Мицраим» — над всеми водами египетскими, то есть символически, над каким-то источником, но с разумением, с намерением, чтобы это было над всеми водами египетскими. «Аль-Наратам вали-Ройхем» — над реками их малыми и над всеми притоками Нила и дельтами Нила. «Валагамеем» — и над всякими озерами их. «Валькольми квемеймеем» — и над всяким собранием воды их. «Ваюридам» — и будут они кровью. «Ваядам бехоль арец Мицраим» — и будет кровь во всей стране египетской. «Увайцим, увайаваним» — в деревьях и в камнях. Последняя фраза «в деревьях и в камнях» можно понять буквально «в деревьях и в камнях». Можно понять «в деревянных сосудах и в каменных сосудах», а можно понять «эцим и аваним» — деревья и камни, как идолов, и внутри идолов, даже на идолов прострется кровь. «Венасукен Моше ваарон кашер ицва Адонай» — и сделали Моше и Аарон, как повелел Господь. «Вирам вамате» — и простерли посох. «Вяхэ тамаем ашер байор» — и ударили по воде, которую обнили. «Лейней паро» — перед глазами фараона. «Вейней авадав» — и перед глазами рабов его. «Вяхо коль маем ашер байор ледам» — и превратилась вся вода, которая в Ниле, в кровь. «Вяадага ашер байор мета» — и рыба, которая была в Ниле, умерла. «Вэло ихлю мисрим лиштут маем минайор» — и поэтому не могли египтяне пить воду из Нила. «Виядам бехоль арец Мицраим» — и кровь была во всей земле египетской. «Ваясу кен хартмей Мицраим белатыгэм» — но и это мудрецы египетские, жрецы египетские повторили. Интересный вопрос, а где они взяли воду, чтобы повторить? Некоторые комментаторы говорят, что на самом деле вода превратилась в кровь на некоторое время, пока не умрет рыба, а затем просто все стояло с тухлой рыбой, поэтому они просто взяли воду, которая была, и превратили ее в кровь. Другие говорят, что это там, где жили египтяне, вода превратилась в кровь, евреев это не тронуло. Если египтянин покупал у евреев за деньги воду, как же неделю не пить-то, то вода не превращалась в кровь. А если отбирал или брал в подарок, так скажем, то вода превращалась в кровь. Много разных версий, откуда они взяли эту воду. Когда есть много разных версий, то никто не знает, каков ответ. Но, видимо, здесь имеется в виду, что вся вода во всех сосудах, не только в Ниле, а и та вода, которая, если вдруг у человека была заныкана в бутылке, в холодильнике, и она тоже превратилась в кровь. Увидев, что сделали его жрецы, фараон снова сказал: да, конечно, круто, но, может быть, мудрецы, они только в стакане превратили воду в кровь. Но мы тоже так умеем. «Вылёша малеем кашер дибер Адонай» — и не послушался их, как и говорил Господь. «Вуявен фаро» — и отвернулся от них фараон. «Воево эль бейто» — и пошел к себе домой. «Вылёша от либо гам лизот» — и он и на это не обратил внимания. «Вихпару кола мицрим сего тайор маем лиштот» — и египтяне копали вокруг Йора колодцы воды, чтобы пить. «Кило их люли штот мимими Йор», — потому что они могли пить нильскую воду. «Ваелемей шиват имим ахрей акота данай эт Йор». И прошло 7 дней с того момента, как Всевышний ударил по Нилу. То есть, что здесь идет? Фараон уже услышал и не услышал свой урок. Есть еще общение Всевышнего с египтянами. И это уже не задача «отпусти мой народ», это уроки, которые заставляют фараона и египтян узнать, что Всевышний есть Господь, что у мира есть хозяин. Это не только высвобождение Израиля из Египта, это разрушение языческой теологии Египта, удар по самому страшному из египетских богов, самому главному, по фараону самому. И хотя фараон себе пошел домой, народ копал возле Нила и тоже задумывался о том, что фараон-то вроде Нил, фараон-то вроде великий крокодил, он вроде за все здесь отвечает, что-то здесь не так, и, как бы можно сказать, зреет в народе новая мысль, новое понимание. «Вэмар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, бо аль паро, иди к фараону, вамар тейлав, и скажи ему, ко амар Адонай, так сказал Господь, шлах эт ами вэя авдэни, отпусти мой народ, я не буду служить мне. Вы мэна тали шлох, а если ты отказываешься, отослать, инни аннохи ногэф эт кол гвульха бэцвардыим, вот я поражу все твои границы лягушками, или, скорее всего, здесь правильный перевод, жабами. Жаба, она, в отличие от лягушки, кусается, она зубастая. Я положу весь Египет жабами. Жаба, в какой-то степени жаба в египетском пантеоне, это жена крокодила. Не надо удивляться такому союзу, среди богов что только не случается. Жаба – это символ плодородия, символ рожающей женщины. Женщины, которые хотели забеременеть, носили жаб, как талисманы. Если Нил – отец, который орошает землю, то жаба – тот, что дает земле процветание, плодородие и так далее. Это как бы тоже команда, как Моше Аарон – команда, так крокодил и жаба – тоже команда. Ну, разделение тысяча. «Вышаац йорбат сфардим» – «и воскишит». Тот же самый глагол, когда мы читали «воскишила земля евреями», это стало противно египтянам, теперь «воскишит земля лягушками». Их самым божеством плодородия, которые не хотели остановиться, получаете плодородие по самое «не могу», будет у вас все, зальетесь этим плодородием. «Ваялю ваяву бавитиха», и пойдут они в дом твой, «убахедар мишкавха», и в спальню твою, «вальмитавха», и на кровати твоей, «убавейта вадыха», и в доме рабов твоих, «Увэамха» и среди народов твоих, и в печах твоих, «Петанурейха», «Умесаратейха» и в заквасках твоих. То есть везде, везде будут лягушки. Хотел ты, чтобы у тебя умножалось богатство? В комнатах твоих там будут лягушки. Хотел ты размножаться на ложе своем? Лягушки. Хочешь ты, чтобы у тебя тесто поднималось? Лягушки. Бог твой явится тебе, как наказание твое, как удушение твое. «Увыха, и на тебе самом, увыамха, и на весь народ, увыхоля вадыха, и на всех рабах твоих, я алюгу отсвардаим, на всех поднимутся лягушки». Это обещание о второй клятве. Снова здесь есть двойной интерес, двойной замысел Всевышнего. «Отпусти мой народ и признай, что я Господь». Дальше, когда мы будем читать, интересно, как вообще ведутся переговоры Моше и фараона, будет интересно, каких целей добивается Моше. Вот такая вот интересная седьмая глава, в которой начинается история удивительного освобождения Израиля. А у нас тут вопросы. Шалом из Новосибирска. Подскажите, какая разница в возрасте у Моше и Аарона? Мы в нашей главе читали, что Моше было 80 лет, а Аарону 83 года. Ну, соответственно, 3 года разница. Почему Моше скрывали, а про Аарона ничего не написано? Видимо, когда родился Аарон, еще не было этого повеления бросать всякого еврейского младенца в воду. То есть между Аароном и Моше 3 года разницы. Представьте себе, что через полгода, допустим, после рождения Аарона вышло такое повеление, Аарона уже никто не трогал, а вот с Моше была опасность. Подскажите, пожалуйста, а Моше и брат каждый раз так запросто представали перед фараоном? Или им лично была дана такая преференция за что-то? Мы, более того, мы читаем, что и шутрим, еврейские надзиратели, когда им надо было, запросто представали перед фараоном. У фараона были приемные часы, так скажем, было время, и фараон, в силу своего фараонства, обязан был принимать и судить народ, то есть к нему можно было прийти. Более того, он почти только этим и занимался, очень много этим занимался. У нас представление о фараоне как о грозном, каком-то таком чудовище, которому не подаешь, вполне возможно, люди достойные к нему подходили. Может, не все рабы могли к нему подходить, была какая-то охрана, но попасть к нему на прием можно было вполне. И это мы видим по всему Писанию. Мы видим по Писанию, что вообще цари ближневосточные, в том числе, представьте себе, Шломо, к которому приходят на суд две блудницы. Блудницы – самый низкий социальный статус в народе, тем не менее Шломо уделяет им внимание, выслушивает их и судит. Это общая традиция, то есть давайте, нам кажется, царь, он такой вот недоступный, к нему не проберешься. К царю можно пробраться достаточно легко, и, в общем-то, царь и фараон, и многие другие принимают народ достаточно легко, к ним достаточно легко попасть. Другое дело, что разговаривать с ними, можно их разгневать и прочее, но, в общем-то, по факту мы видим, что к царям попадают на прием достаточно легко. Что откуда за способность у египтян творить чудеса? Ну, вообще, колдовство свойственно народам многим, и в Индии это было, и так далее. Ну, скажем так, бесы ведь они, бесы, или, скажем, какая-то нечистая сила, она со стороны ситрахра, что называется, с другой стороны, наделены какими-то способностями перемещать кого-то, или обладают определенной силой и могут определенные фокусы показывать. Чаще всего в случае с Египтом это все, так скажем, очковтирательство, это все оптический обман зрения. Но они действительно, многие действительно умели делать чудеса и духов вызывать, и мертвых вызывать, и так далее. Потому-то эти практики и запрещены, что они, в принципе, возможны. Каждый народ учил то, что хотел для себя. То есть то, что эти практики запрещены, это вовсе не значит, что они не работают. Они работают, и египтяне их знали. И, видимо, не только египтяне, и халдеи, да, которые жили в Ханаане, и многие другие народы. Ну, вроде бы так, тематических вопросов больше нет. Если какой-то вопрос не по теме, то он у нас откладывается. Мы периодически планируем делать все-таки стримы с ответами на вопрос. Поэтому если задаете вопрос какой-то, то подождите, найдем время и на него ответить. Ну вот вроде бы на все вопросы ответили. Ну что ж, вот спрашивают, крокодил разве превратился в змея Арона? Да, в оригинальном еврейском тексте два разных слова, нахаш, змей, и танин, крокодил. Поэтому да, змей Арона превратился в крокодила, так в оригинале. Ну или в аллигатора, вот язык иврит сложно различается между ними. Кстати, взять всем известного крокодила Гену. Крокодил Гена разоблачение, не крокодил, он аллигатор. Работал он крокодилом, а сам он был аллигатором. Что у крокодила торчат зубы, у Гена не торчат. Вот. И то что же крокодил-аллигатор. То есть это может быть два разных слова, но это точно не змей. Танин – это множество слова зубастик, да, еврейское. И оно как бы означает либо крокодила, либо аллигатора. Одно из двух, но... Мало кто, если не специалист, отличит одно от другого. Ну, вроде бы, вот на этом, наверное, все. Тогда что? С Божьей помощью. Божьей помощью завтра на том же месте, в тот же час продолжим читать, будем читать 8 главу. Всем доброго вечера и шалом. Благословений. Пусть Всевышний благословит каждого по его нуждам. нуждам во всех сферах жизни вас, дома ваши, семьи ваши, всех, кто с вами. Шалом.